Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
16 часов 5 минут. Это радио «Говорит Москва» 94.8. У микрофона Ольга Байкалова. Всем добрый день. Сегодня в программе «Пиджаки» с нами член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Александровна Петренко. Валентина Александровна, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Я сразу напомню координаты нашего прямого эфира 7373948. Это наш телефон. Также можете оставлять свои сообщения и вопросы на наш смс-портал 925-48-94-8 и твиттер тоже мы читаем, «Говорит МСК». Вице-премьер России Ольга Голодец несколько дней назад призвала Минздрав отслеживать работу благотворительных фондов по сбору денег для лечения пациентов за рубежом. В общем, Голодец считает, что нередко вот эти самые фонды собирают деньги на лечение пациентов и на те виды помощи, которые на очень высоком уровне осуществляются и в России. Вот вы как законодатель можете объяснить, какой закон мог бы регулировать вообще эту сферу? И нужен ли нам закон, который будет контролировать деятельность фондов?
Вы знаете, вопрос действительно очень серьезный, потому что я точно так же считаю необходимым, чтобы все благотворительные фонды были под серьезным контролем, потому что мы знаем, сколько бывает псевдофондов, которые абсолютно используют фотографии, материалы больных детей для того, чтобы собрать какие-то средства, и потом после этого исчезают и так далее. Поэтому нужен жесточайший контроль, и нужны, видимо, серьезные поправки, которые нужно внести в административный, в уголовный кодекс в этом плане, а также в закон, по касающийся здоровья граждан Российской Федерации. Об этом идет речь, и это обсуждается. Я считаю, что на сегодняшний день самый сильный контроль, он всегда идет со стороны, прежде всего, гражданского общества, и он должен быть, а также со стороны тех органов правозащитных и так далее, которые работают в этой сфере. Это тоже важный такой момент навстречу тем мерам, которые есть, ну, как бы, в руках государства в этом плане. С другой стороны, я с чем сама столкнулась, абсолютно точно. Люди порой не знают о том, какую помощь они могут получить.
Именно в России.
Именно в России. Я говорю сейчас об этом. Как кстати и как получить помощь за рубежом через специальную комиссию, которая есть в Минздраве. И когда есть те заболевания редкие, которые не лечатся в Российской Федерации, как и в ряде других стран, и это является, ну, например, такие заболевания, которые в других странах корпоративно тоже люди, лаборатории исследовательские создают и так далее для лечения. И какая-то одна из клиник, может быть, среди ряда стран специализируется на лечении таких тяжелых заболеваний.
Вы говорите о очень редких заболеваниях, да. Или речь идет об онкологии?
А онкология – это тоже редкое заболевание, бывает разновидности онкологических заболеваний, как, кстати, и других. И поэтому можно также получить помощь со стороны Минздрава даже на такое лечение. Но речь идет о следующем. Я еще раз повторюсь, я столкнулась с тем, что информация для людей вот такая обширная, несмотря на то, что есть все возможности информационные, все равно до конца не доводится, исходя из тех возможностей, которые есть в каждом регионе. Потому что в одном регионе на это средств больше, в другом меньше. Но, тем не менее, есть список тех заболеваний, по которым просто обязаны бесплатно люди получить помощь.
Кстати, по поводу регионов, это очень интересный вопрос. И проблема достаточно сложная. Потому что если мы говорим про Москву, то в Москве легче найти эти клиники, легче вылечиться.
Конечно.
Но, тем не менее, существуют стереотипы, что если у тебя есть деньги, лучше ты поедешь лечиться в Израиль
это
или в Германию.
Это абсолютно неправда. Вернее, неправильный подход. Потому что на сегодняшний день у нас специалисты достаточно высококлассные, и, безусловно, те лабораторные анализы, диагностическая процедура и так далее сегодня делаются на той же аппаратуре, что и будет сделано, а порой, может быть, и не на столь высокой, как есть медицинское оборудование за рубежом, не во всех странах.
Но у нас медицинское оборудование в Москве и в регионах тоже очень сильно отличается. Вы знаете, что
безусловно.
Вы знаете, что после заявления Голодец очень активно начали эту проблему обсуждать в интернете. И вот есть один такой господин, топ-блогер, значит, зовут его Антон Буслов. Он очень долго болел раком. Он сам из Самарской области. В России его вылечить не смогли. Он собрал деньги точно так же через интернет, улетел в Америку, и вот если в России его лечили примерно там 2 года, если не ошибаюсь, в Америке его вылечили от злокачественного гранулеза. за 2 месяца. И он написал, голодец, большое письмо о том, что на самом деле у нас, если и есть высококлассные специалисты, мы их не видим. Вот в регионах Минздрав абсолютно как-то относится, ну, поверхностно к этим пациентам. То есть у них нет возможности вылечиться, их гоняют из больниц, у них нет квот на Москву, чтобы приехать в Москву, например, вылечиться. Вот эту проблему как решать?
Вы знаете, на самом деле... Я практически не знаю случая, чтобы вот таким больным не дали квоту на лечение в Москву. Просто не знаю таким. Ну, может быть, если они есть, эти примеры, то это просто за это нужно наказывать тех чиновников, которые должны обеспечить такого больного, значит, тем, чтобы он получил квоту и приехал на лечение. Это тяжелые заболевания, и, как правило, если нет возможности, а ее нет в регионах порой получить, то центры московские это могут сделать. Это тоже абсолютная правда. И второе, я считаю, что на сегодняшний день как можно больше необходимо, значит, проводить различного рода практических конференций для тех медиков, которые, даже получив специализированное оборудование хорошее в регионы, я имею в виду региональных, привозить и стажировать непосредственно не только здесь, но и за рубежом в том числе, для того, чтобы вот те технологии медицинские, значит, те знания, которые могут, практические знания получить, привносили непосредственно в нашу среду.
Но раз вы говорите о том, что нам необходима консультация зарубежных врачей, это говорит о том, что мы все-таки не дотягиваем в каких-то
вопросах. Вы знаете, не поэтому. Дело в том, что в чем-то дотягиваем, в чем-то не дотягиваем. Дело в том, что всегда... То, что касается здоровья, появляются, вы видите, те или иные новые разновидности заболеваний. Даже тот же грипп, возьмите, который уносит миллионы людей ежегодно на планете и так далее. Он требует исследований, порой вот таких корпоративных, межгосударственных, специальных, значит, практических созданных лабораторий, исследовательских, выработки соответствующих фармсредств и так далее, и так далее. То есть есть вещи, которые в чем-то одни больше продвинулись, в чем-то другие больше продвинулись. Нужна консолидация усилий медиков, и поэтому никогда нельзя сказать, что это вот в этой стране только будет открыто. Да, это хорошо, если будет открыто, и потом весь мир об этом открытии узнает. Но если это редкое заболевание, новое заболевание. Это же хорошо, когда есть и привлекаются лучшие умы вне зависимости от границ государств.
Медики говорят о том, что государство не выделяет им деньги на эти лаборатории.
Ну, вы знаете, наверное, не столько, сколько бы хотелось, но за последнее время, вы видите, очень сильно продвигаемся в этом направлении и в клинических исследованиях, в клинических испытаниях, в создании научной базы, в ее организации, в подборе кадров и так далее. Понятно, что удовлетворенности ее не будет никогда.
Я напомню для тех, кто присоединился только что, сегодня в программе «Пиджаки» с нами член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Александровна Петренко. Читаю ваше сообщение с портала 925-48-94-8. 83-й пишет. Проблема частенько не в технологиях и методиках, а в доверии к специалистам. В зарубежных клиниках вероятность того, что тебе проткнут желудочек сердца при диагностической процедуре, она близка к нулю, а у нас очень велика.
Вы знаете, ведь это и говорит о том, что нам сегодня, начиная со студенческого скамьи, нужно непосредственно учить таким образом специалистов или готовить специалистов. И, наверное, поэтому сегодня уже те, кто учатся, например, на такую специальность, как хирург, будут учиться десяток лет для того, чтобы потом оперировать и не протыкать, как вы говорите, то, что не нужно. Сегодня, вот я только недавно приехала из Курска, из перинатального центра. Потрясающий центр перинатальный. Оснащен таким оборудованием, которое, например, есть в Курске, и в Питере. Даже в Москве есть такое оборудование, которое, ну, славилось только здесь, больше нигде. А теперь в Курске и в Питере. Также больше нигде. Но у них закуплены и потрачены деньги, кстати, немалые, на то, чтобы закупить вот эти муляжи маленьких детей, которые дышат, плачут, видно, как бьется сердечко, как работают все функции в организме. Он дает знать, учатся, ставят катетер, учатся ставить, то есть возвращать дыхание, ЭВЛ проводить и так далее, и так далее. Там же не только студенты, но и врачи, они специализацию проходят, и чтобы на автомате проводить эти процедуры. А вот это все стоит дорого. Или, например, лежит как бы мама, кукла-мама, да, вот, на которой все понятно, вот она беременна, все открывается, как лежит ребенок, как пройдут роды. И она дышит, а у нее есть сердцебиение, у нее можно посмотреть на мониторе, что делается с ее пульсом и так далее. Вот это должно быть повсеместно. Да, это стоит дорого, но это так необходимо, поэтому новые технологии, их нужно вводить очень серьезно, обучающие, которые на шаг даже вперед будут готовить специалистов, которые, ну, в общем-то, не будут делать тех ошибок, которые есть.
Вот по поводу обучающих технологий с вами наши слушатели спорят. Пишут о том, что во времена Советского Союза студенты-медики, хирурги, в частности, они начинали работать курса с третьего, с четвертого, подрабатывать там санитарами, потом они заканчивали университет, у них была ординатура, и они, обучаясь, параллельно видели все это в больнице. Поэтому им вот эти вот дорогостоящие муляжи были не нужны. А сейчас нужны. О чем это говорит? О том, что у нас падает уровень образования в сфере здравоохранения?
Нет, вы знаете, такая специальность, как медицина, ее даже если вы будете иметь сверхвысокое образование, а у вас руки будут не чувствовать, да, и вы не будете практически работать с раннего возраста, я имею в виду студенческого, то вы будете плохим врачом. Это абсолютно точно. И то, что у нас многие студенты сегодня работают. Кстати, растет количество студентов, которые работают в медицинских учреждениях, работают в амбулаторных, значит, стационарных, различных других формах как бы организации нашей медицины. Это абсолютная правда. Другое дело, чтобы как раз найти того студента, который действительно от природы будущий медик. Потому что, знаете, как некоторые никогда не смогут играть на рояле или водить машину, так и многие не могут стать врачами, потому что они могут быть очень хорошими консультантами, значит, и так далее, но никогда не смогут взять скальпель в руки. Поэтому, конечно, здесь нужно включать все рычаги для того, чтобы и найти своего студента, и иметь раннюю практическую подготовку, и включать в этот процесс поэтапно, значит, и так далее. То есть это большая, серьезная работа.
86-й интересуется, когда зарплаты бюджетников достигнут зарплат сотрудников МВД, и продолжает свою мысль, ничего не сдвинется, пока не будет национализировано производство и ресурсы.
Ну, об этом всегда и долго, много спорят и говорят и политики, и экономисты по поводу национализации и других вопросов. Но за последнее время, вы знаете, была поставлена задача о том, чтобы то, что есть по экономике в регионе, получали наши врачи, наши учителя. И за это как бы достаточно серьезно идет спрос с руководителей регионов. Поэтому тенденция есть в этом плане. И, безусловно, мы также придем к тому, чтобы наши учителя, наши врачи достаточно заслуженно получали за свою работу. И именно те сегодня нормы, которые включены в плане, чтобы не каждый врач, вернее, каждый врач в соответствии со своей квалификацией и выполняемой работой, градация была и дифференциация его заработных плат абсолютно оправдана, потому что не может человек, который, я еще раз говорю, консультирует, и человек, который оперирует достаточно серьезные заболевания, иметь одинаковую заработную плату. Но она не должна быть ниже по экономике региона.
Ольга Голодец говорит о том, что когда в России оказывается высокотехнологическая помощь, как правило, она мало того, что на уровне с европейской, она даже выше. Если у нас такой высокий уровень медицинской помощи, то по логике к нам должны иностранцы приезжать лечиться. Это происходит?
Вы знаете, происходит, и приезжают из различных стран, даже из Германии приезжают в Питер получать то или иное. Есть представители из Швеции приезжали и так далее, смотря за какими, значит, процедурами или за каким лечением. Но другое дело, мы не должны ориентироваться на то, к нам приедут или нет, если у них как бы тоже степень достаточно высокая. Мы говорим сейчас о собственной стране, когда нам нужно вот эту высокую, высокотехнологичную помощь сделать очень доступной и быстрой, если так можно сказать, для каждого человека. возможности сегодня, я еще раз говорю, по квотам и так далее, по направлению для получения таких технологий позволили значительно сократить смертность только за последние несколько лет. И это абсолютная правда.
А вот когда, например, больной из региона по квоте приезжает в Москву, он же в любом случае оплачивает операцию или оплачивает государство?
Государство.
Государство.
Ну вот сейчас я только из Хакасии приехал, очень тяжело больной человек, который был, значит, в клинике Герцена. Удивительный, прекрасный доктор, руководитель клиники Андрей Дмитриевич. Значит, но, к сожалению, у человека очень запущенная степень онкологии, более чем, как можно сказать, четвертая, да, то есть практически метастазирован везде, но человеку оказывается помощь, и он не платит за это ни копейки, и он приехал по квоте, поэтому помощь оказывается. Другое дело есть, знаете, в чем серьезный вопрос? Я скажу вам. Мы сегодня пришли, проанализировав к такой ситуации, вот все, что происходит с заболеваниями, люди у нас должны все-таки приходить тогда в клинику на диагностику, на профилактику, когда они здоровы еще. То есть для того, чтобы отслеживать свое здоровье, и если что-то появляется, на ранних этапах начинать лечить. Я вам приведу пример по раку молочной железы. Я очень этой темой не то что озабочена. Мы организуем сейчас большую работу по всем регионам Российской Федерации. Вы знаете, наши женщины находят любую причину, чтобы не прийти и не сделать маммографию. У нас маммография бесплатна по закону для женщин. Но приходят ли? И даже там, где нет возможности, сейчас оборудуются передвижные маммографические наши аппараты, привозятся непосредственно в поселки, в отдаленные и так далее. Эта работа началась достаточно активно. Но вы знаете, вот настроение людей, ну, случится, если, но это не со мной. Понимаете, это вот у кого-то это вот случилось, ну, у меня не может этого быть. И вот, вот такая авось, она как бы приводит иногда к тяжелым последствиям. У нас еще очень плохая культура отношения к собственному здоровью. Это тоже правда. Потому что мало того, что такие группы риска, как алкоголь, там, тоже курение, значит, ненормальный образ жизни и так далее, ночной, особенно у молодежи, и все остальное, все это закладывает определенные процессы, когда человек не становится здоровым от всего. Но прийти и провериться, это вот целое дело.
А вот европейцы, например, они по-другому относятся к своему здоровью?
Вы знаете, да. До скрупулезности. Это как умыться, почистить зубы и так далее. Мы знакомились с этой практикой в ряде стран в свое время. Это считается нормой, культурой поведения. Обязательно раз в год пройти исследование. Причем, знаете, вот даже такое исследование, например, как колоноскопия, достаточно тяжелая. Вы думаете, они проходят раз в 5 лет? Или там раз в 3 года, они практически проходят раз в год, многие. Потому что люди как бы думают о том, что они хотят достаточно дольше пожить и быть здоровыми. Поэтому вот тоже очень важно, чтобы шаги были не только со стороны вот медицины, там, государства. Понятно, что много проблем, и много нужно еще средств вкладывать и в кадры, и в технологии, и в лаборатории, и в оплаты, и так далее. Но еще нужно, чтобы и сами люди хотели быть здоровыми, хотели оставаться и заниматься спортом, и вести нормальный образ жизни, и обязательно проходить профилактические значит, исследования. Я вам хочу сказать, по новому закону, который был несколько лет назад утвержден, значит, по здоровью граждан Российской Федерации, ведь даже работодателю дается или обязывается работодатель дать 3 дня для того, чтобы оплатить их, чтобы человек прошел, значит, профилактические или осмотр, или диагностические исследования и так далее. Но идут ли люди?
На деле исполняется?
Да. Кем-то исполняется, кем-то нет. Знаете, это как вот до сих
многие
пор.
Многие об этом даже и не знают.
А многие, может быть, и не знают, хотя вот я считаю, что вот это и есть та культура отношения к себе, когда человек хочет, вот некоторые есть такие, которые там 10 раз придут в год, а другие на занятость, на детей, на мужа, что времени не хватает, там отдаленные и так далее, не приедут и запускают себя. А потом говорят, вот мы, как бы спасите нас, получили тяжелое абсолютно заболевание. значит, и его просмотрели, и уже помочь невозможно, как по тому же раку молочной железы. Ведь лечение там в степени, значит, достаточно не первой, не в начальной, стоит в десятки раз дороже, а эффективность, естественно, падает, потому что вылечить такого человека достаточно сложно. И мы каждый день в Российской Федерации теряем, в России, вдумайтесь в эту цифру, значит, мам, когда 47 детей остается без мам в Российской Федерации каждый день. Вот что делают наши женщины из-за элементарного. Я сегодня вот просто призываю, и вот эту передачу сказать, даже использую, да, для этого.
Вы хотите сказать, что только лишь в таком отношении к собственному здоровью кроется вот этот вот...
Нет, это обоюдный вот подход. Нет, нет, конечно, нет. Это обоюдный процесс навстречу друг другу, и то, что предлагается государством, вся организация системы здравоохранения, обслуживания и так далее, и одновременно то, что хочет сам человек сохранить свое здоровье, какие шаги он для этого сделает. Безусловно, это только вот навстречу друг другу.
Очень многие слушатели пишут, что они не собираются лечиться в России, пока больницы не будут напоминать больницы из сериала «Доктор Хаус», потому что наши российские больницы, они серые, унылые и вгоняют в депрессию. Может быть, поэтому мы не хотим лечиться в России?
Ну, вы знаете...
У нас же очень мало вот таких вот высокотехнологичных клиник. Их, правда, мало. Если они есть в Москве, они есть в Москве, то в
знаете,
регионах это
что все меня
эти
всегда
клиники
настораживает
созданы на базе больниц.
Знаете, что меня настораживает всегда в любом разговоре? Это вот как женщина. Если вышла замуж, и у нее второй муж хороший, да, а первый там вот бил ее, истязал, она ушла еле-еле, она все равно во втором муже будет искать чего-то такое плохое, даже при всем хорошем. Вот понимаете, как мы только начинаем подниматься с колен, да, как бы начинаем работать в направлении насыщения, значит, ну, я не буду перечислять, чем и как, да, то есть изменяем систему здравоохранения к лучшему. Понятно, что все сразу сделать невозможно. Вы думаете, министр здравоохранения Скворцова Вероника Игоревна не хочет, чтобы все больницы были такие, как высокотехнологичные центры? Конечно, хочет. И, конечно, точно так же с Минфином сидит над каждой цифрой для того, чтобы как можно больше средств поступило на медицину. Но понятно, что сразу, как и на уровне регионов, точно такая же ситуация. Все одновременно сделать нельзя. Но это не говорит о том, что нужно не приходить в клинику, какая бы она ни была, на сегодняшний, по крайней мере, этап. Я как раз говорю о том, что я хочу, чтобы они были все супер, но разрушив до 2000 года все, да, то, что было возможным и невозможным, сейчас говорить о том, что вот все сразу должно появиться одновременно, ну просто невозможно. Поэтому давайте исходить из возможностей. Если человек имеет тяжелое заболевание и нуждается в высокотехнологичном лечении, я просто еще раз хочу повторить для всех слушателей, он имеет сегодня возможность получить... неважно, не, пусть не в своей клинике, вот в этой, о которой вы говорите, там полы не такие, стены не так окрашены и так далее, но у него появилась сегодня возможность вылечиться здесь. И это очень важно уже на сегодняшнем этапе.
Если многие об этом не знают, это говорит о том, что государство не ведет разъяснительную работу.
Вы знаете, ну, я не знаю, кто-то, может быть, на уровне там муниципалитетов, регионов и не ведет, а кто-то ведет. Но если человек, как вы говорите, вы не зря задали вопрос, на Западе хотят быть здоровыми, интересуется, он обязательно об этом узнает и прочтет, и как бы поинтересуется. Сегодня нет, это не тайная информация, это тоже как бы тоже культура человека. Чтобы позаботиться о своих близких, о себе, о самой там, да, или о самом, и так далее, о супруге или о супруге, поинтересуйтесь, посмотрите, в конце концов, получите консультации. Вот я сейчас являюсь руководителем движения «Матери России», мы на своем сайте открываем постоянные консультации, которые будут называться «Институт для мам». Мы полностью будем консультировать по этим вопросам и в системе онлайн, и в вебинарах, значит, и по другим вопросам.
У нас осталось буквально несколько минут до выпуска новостей. Хотелось вернуться к фондам. За счет чего они расцветают у нас тут в России? Вот эти вот фонды благотворительные, которые достаточно непрозрачно работают.
Которые непрозрачно работают? Ну, наверное, на чисто человеческих, порядочных отношениях многих людей, которые действительно реально хотят помочь.
Голодец же не просто так говорит, конечно, о том, что нужно последить за этими фондами.
Она молодец, она правильно об этом говорит, потому что нужно, чтобы земля горела у подобных, потому что они воруют время, я не говорю даже о деньгах, они воруют время, так нужное для тех, кому нужна эта помощь, а это порой невозвратная цена.
Это программа «Пиджаки». Я напомню, что с нами сегодня член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Александровна Петренко. Перервемся на выпуск новостей.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
16.34 в российской столице. Это программа «Пиджаки». У микрофона Ольга Байкалова. Я напомню, что сегодня у нас в гостях член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Александровна Петренко. Продолжаем разговор. В Совете Федерации предложили сажать за сутенерство на 10 лет. Сегодня я об этом прочитала в газетах. О чем идет речь? В Верхней Палате российского парламента подготовлен законопроект, согласно которому существенно ужесточается ответственность за вовлечение в занятие проституции, содержание борделей и рекламу подобных услуг. Журналисты об этом сообщают со ссылкой на сенатора Антона Белякова. В общем, Беляков предлагает квалифицировать подобные деяния исключительно как уголовные и предусматривать максимальное наказание в 10 лет лишения свободы, потому что, если я правильно понимаю Антона Белякова, он говорит о том, что сейчас действия сутенеров квалифицируются как административный проступок и караются максимальным штрафом в 2500. Расскажите, что вы слышали про этот законопроект и вообще, соответственно, как вы его оцениваете?
Ну, я слышала, естественно, о том, что коллега предлагает рассмотреть данный вопрос. Споров идет уже достаточно много по этому поводу. Вы знаете, вот в данном вопросе я его поддержу.
Вы его поддержите?
Да.
Почему?
Ну, потому что я за то, чтобы, понимаете, каждый человек, он должен работать. Это как вот про те фонды, которые появляются, знаете, ниоткуда и паразитируют, да? Так вот, сутенерство — это преступление, это паразитирование. По-другому я не могу сказать. То есть люди, которые, знаете, хотят зарабатывать на жизни других людей, если так можно сказать.
Но вы знаете, если мы говорим «А», то мы, соответственно, говорим и «Б», потому что следующий вопрос,
конечно,
который возникает...
Конечно, вы мне зададите, да.
Да, сразу встает вопрос о легализации
проституции. Это
конечно.
Понятно, что это увязывается в достаточной степени. Вы знаете о том также, что споры по этому поводу неоднократно мы уже наблюдали, как ту и другую сторону выслушивали, все плюсы и все минусы. Но я хочу сказать, у меня есть своя точка зрения по этому поводу. Я считаю, что мы как не о легализации проституции должны говорить, а о самой проституции, хорошо это или плохо. И должны понимать прекрасно, что общество, которое идет по пути того, чтобы давать оценку самому действию как таковой проституции, что это хорошо, то тогда возникает вопрос, а куда такое общество придет?
Ну, вот смотрите,
мы сегодня говорим о том, чтобы была семья, о том, чтобы были дети как можно больше, чтобы, значит, семья была стабильной и так далее, и так далее. То есть установка в целом общества и государства все-таки, значит, именно в этом направлении. Тогда каким образом слово «проституция» вяжется со всем этим?
Но вот смотрите, если мы смотрим на европейский опыт, европейцы, в принципе, давно уже поняли, что на этой теме можно зарабатывать, правильно?
Mm-hmm.
В Европе, во многих странах, проституция легализована. В той же самой Германии за 2013 год, там какой-то квартал считали, 2 или 3 месяца, женщины легкого поведения принесли в бюджет, по-моему, если не ошибаюсь, 150 миллионов евро. Государству. То есть они регистрируются и официально
да,
работают.
Да, все понятно. Но вы знаете, то, что приемлемо для Европы, и она сама себе определяет свой путь, я не берусь как бы здесь говорить, хорошо это или плохо, но почему у меня всегда возникает вопрос, почему мы должны это брать себе на вооружение, в кавычках, да, и четко как бы следовать тому, чтобы мы это дело здесь все проращивали. Я никак это не понимаю. Это касается и «папа раз, мама два», Это касается, значит, вот споров очень многих о том, хорошо или нет, что была Кончита или не была Кончита, значит, правильно она сделала или нет. На мое усмотрение, если человек талантлив, ему не обязательно переодеваться в монстров или переодеваться в женщину или в мужчину. То есть, понимаете, у каждого есть свой взгляд. Я абсолютно их не осуждаю, но я имею свой абсолютно на этот взгляд, свой. И считаю, что должен быть родитель биологический, нормальный, папа в лице мужчины и мама в лице мамы. Так тогда где сюда поставить слово «проституция»? Или каждому задать вопрос. Вот можно задать каждому вопрос. Вы хотели бы, чтобы ваше любимое чадо, ваш ребенок, дочь или сын, стали проституткой или вот там кем, проститутом, да? Если бы открыли женщины мужские публичные дома и легализовали мужскую проституцию.
Ну, я думаю, 100% вам однозначно скажут, знаете, нет. Но проблема-то остается, и женщины легкого поведения откуда-то берутся, из регионов, из соседних стран. Получается, мы не предпринимаем никаких конкретных мер, чтобы регулировать эту сферу. И тогда возникает вопрос, с чего мы должны начать, чтобы вот у нас все это не расцветало
букетом? Знаете, начать нужно, безусловно, с того, чтобы укреплять то, о чем я сказала, семейные отношения и ценности, чтобы внутри человека были другие, чтобы была у человека ориентация, у ребенка ориентация на то, что он в жизни может получить профессию нормальную, что у него может быть семья и желание иметь семью, родить ребенка и так далее, а не идти по пути совершенно иному. То есть это целый комплекс тех мер, которые должны быть включены, начиная с рождения ребенка. Вот тогда мы не получим желание человека, который, например, проходит мимо витрин, и там стоят алкогольные напитки. Самые дорогие, самые дешевые, какие угодно. Но он же тот, кто не пьет, не бежит в магазин, руки трясутся и не покупает все эти бутылки для того, чтобы в усмерть напиться и упасть. То есть у него есть некая прививка на вот то, что происходит. Так почему и в данном случае не идти по пути определенной прививки, как бы в этом вопросе, то есть воспитывая так, чтобы это явление не было вот таким, как вы говорите, востребованным до такой степени, чтобы у нас вот появились там улицы красных фонарей, профсоюзы проституток, в бюджет деньги за счет такой работы в кавычках женщин и так далее. Не очень хочется, чтобы вы эти вопросы задавали мужчинам. Угу. И послушали, как бы они отвечали на эти вопросы. Причем мужчинам, тем, которые...
Пользуются услугами.
Нет. Мужчинам тем, от которых зависит решение вопросов.
По поводу решения вопроса очень многие слушатели тут же начинают писать. А почему Совет Федерации до сих пор не запретил Дом-2? Потому что он же развращает молодежь.
Вы знаете, я вам хочу сказать, я неоднократно ставила этот вопрос на правительственной комиссии еще когда был министром Нургалиев Рашид Гумарович, что у нас было очень много писем, и такой вопрос, значит, поднимался. Причем поддержали все члены комиссии.
Так если поддержали все члены комиссии, почему не запретили?
Объясняю. Значит, тут же мы получили огромное количество с другой стороны вопросов, что вы не имеете права, значит, на телевидении диктовать, какие программы показывать, а какие программы не показывать. Говорю абсолютно откровенно. То есть только мы решаем, каким образом, значит, это может действовать или не может. На мое усмотрение, я считаю, как вы говорите, что кто хочет или там создан такой проект, да, вы запретить не можете совершеннолетним участвовать. Но зачем нам это насаждать? Поэтому я тоже согласна с тем, что не нужно заставлять общество заниматься теми вопросами или принимать однозначно то, что диктуется и заставляется, как вы говорите, прям с позиции буквально силы. Вот вы это примите, и неважно, большинство против или меньшинство против, но мы считаем, что это вот в Европе появилось, это должно появиться у вас.
Вот в таком случае я вижу какую-то несостыковку, потому что, с одной стороны, вроде как Дом-2, да, развращает молодежь, но каждый выбирает для себя это однозначно. С другой стороны, государство выделяет немаленькие деньги на повышение культурного уровня молодежи. Получается, работаем в пустоту?
Вы знаете, я еще раз говорю, что если мы будем работать так, чтобы у нас было неприятие этого, то это и не произойдет. В такой степени не будет востребовано. То есть воспитание, вот про ту прививку, о которой я говорила, когда человек воспитан, он не поедет, или он ориентирован на нечто другое, он не поедет и не будет принимать участие ни в Доме-2, ни работать в публичном доме, вне зависимости от того, как некоторые говорят, денег нет, ребенка кормить, я иду в публичный дом. Вот, а я говорю всегда, ты не пробовала поработать или получить какую-то квалификацию совершенно по другой специальности, да? Ну, в общем-то, глаза прячут, ничего не говорят. Поэтому, понимаете, когда у человека вот это будет заложено изнутри, восприятие по-другому, тогда это не станет правилом для многих, даже правилом посмотреть.
В общем, давайте я резюмирую. Вы поддержите Антона Белякова, который выступил с этим законопроектом. И сразу я вспоминаю по поводу наказания. Я сразу вспоминаю вашу позицию по смертной казни. Вы же знаете, что последнее время в России снова заговорили о возвращении смертной казни. И это пошло, естественно, после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в конце прошлой недели предложил вернуть положение о высшей мере наказания в Уголовный кодекс. При этом, как говорит Бастрыкин, казнь должна оставаться профилактической мерой для устрашения потенциальных преступников. И возникает вопрос, если Бастрыкин говорит, с одной стороны, мы ее возвращаем как устрашающую меру, но если мы сказали А, мы скажем Б, то есть мы ее возвращаем, и, собственно, в само законодательство, и она начинает эта мера работать.
Вы знаете, вообще к смертной казни и в обществе, и у каждого из нас отношение неоднозначное. Понятно, что никто вправе, Господь Бог дал жизнь каждому из нас, и никто не вправе ее отнимать, как бы, да, то есть так должно быть. Но с другой стороны, к сожалению, случаются такие вещи, когда убивают детей маленьких, когда их насилуют, когда их терзают, и когда это, извините, уже превращается в какие-то серийные деяния и так далее. Это человеческий разум вот перегревает до такой степени, что ты не можешь понять. Понятно, что нас учат не отвечать насилием на насилие и так далее. И говорят о том, что пожизненное заключение – это большая смертная казнь, как бы в кавычках, да, для подобных преступников. Но вы знаете, честно вам скажу, за убийство детей – и за убийство стариков, которые даже ходить не могут. И не только это доказано, но это было очевидным. То есть на месте преступления застают. Пусть 5 лет проходит следствие, пусть сколько угодно проходит следствие. Я скажу честно, что даже когда у меня спрашивали, я долго мучилась по этому вопросу, но... По этим вещам, значит, я бы смертную казнь не отменяла за убийство детей и за убийство стариков.
И вот очень многие слушатели тут же начинают с вами спорить, а чем убийство взрослого человека отличается от убийства ребенка? Это же то же самое убийство.
Потому что те же самые мотивы. Согласна, я с вами согласна. Но мне сказали, вот как исключение, задан был вопрос, да, то есть что наиболее страшным для вас является? Вот для меня наиболее страшным является малютка, который не может дать сдачи взрослому дебилу, который насилует ребенка и убивает. Он не может в силу своих физических данных и так далее. Вот это наиболее страшное вообще преступление, циничное, с которым я вот внутренне и как мать, и как женщина, просто как человек смириться никогда не могу. Для меня это является самым страшным деянием, которое только может быть на земле, убийство ребенка.
В общем, мы вашу позицию поняли, вы в этом вопросе, по крайней мере, вы выступаете за смертную казнь. При том, что не в том понимании, о котором говорит Бастрыкин в качестве устрашения, а в качестве реальной меры наказания. Еще одну тему хотела с вами обсудить. У нас еще есть 4 минутки, мы успеваем. Чиновников направили на курсы делового этикета. На обучение выделили 30 часов. В течение года на курсы повышения квалификации, которые будут, кстати, оплачиваться за счет государственного бюджета, пройдут обучение 30% штата Верхней палаты парламента. И сразу возникает вопрос. Вы в своей работе сталкиваетесь вот с подобным хамским поведением? И почему чиновников стали резко отправлять на такие вот культурные курсы, учить этике?
Ну, вы знаете, учиться всегда нужно. И это никогда не было кому-то... неприемлемым, да, или всегда играет положительную роль. Ну, давайте честно скажем, что, конечно, безусловно, есть чиновники, которые и ругаются матом, и оскорбляют людей, значит, и отмахиваются. Ведь не обязательно даже ругаться. Можно просто так отнестись, что человек в холодном поту от тебя уйдет и будет потом вспоминать как самую страшную встречу в своей жизни.
Ну и тем не менее 30% штата палаты парламента пойдут на эти курсы. О чем это говорит? Вот вы, слушатели сразу начинают вас спрашивать, а как вы оцениваете уровень своих коллег?
Вы имеете в виду сенаторов или аппарата? Здесь речь идет о сотрудниках.
Конкретно спрашивают про ваших коллег.
Уровень моих коллег, я считаю, что достаточно, у нас, например, не было ни одного случая, когда бы, как в нижней палате, предположим, кто-то был замечен в оскорблениях или в унижениях кого-то друг друга, или в перепалке, или в каком-то унижении человеческого достоинства. То есть все достаточно разные, понятно, люди, разных профессий и возможностей, но такого факта я в своей жизни не припомню.
Очень многие ругаются, что вот чиновники такого ранга, такого масштаба, они как-то становятся немножечко роботизированы. То есть они мало говорят, тут тоже культура общения с журналистами, лишнего не сболтнуть, потому что журналисты схватятся за одно слово и, естественно, раздуют целую историю. Вот есть какой-то негласный кодекс поведения, ну, не только в общении с журналистами, а вообще? Вот он существует или это на личный откуп?
Вы знаете, ну какой негласный кодекс? Наверное, само общество. Знаете, я вам хочу сказать, вот как люди дорогу протаптывают к дому, там говорят, где протоптали, там и положи дорожку, да? Наверное, и сформировано определенное поведение тех людей, которые приходят работать на такой высокий уровень. Естественно, человек не может, наверное, и не должен... Вернее, есть вот многие запреты на его поведение, да? Он же не может там прийти в шортах или, например, там с бутылочкой пива, да, зайти там, вот посидеть там, а почему нет, там в кафе и так далее.
Но подождите, то есть, это же его личное время.
Личное время.
На работу, понятно, не может.
На работу, да. Но он может сказать, сейчас до двух у меня там перерыв, или с двух до трех я обедаю, да, или еще что-то такое. Ну, то есть вещи, которые, ну, неприемлемы в плане того, где человек, во-первых, работает, начиная от внешнего вида и заканчивая внутренними качествами. Но я считаю, что... Для меня вот самый главный критерий – это наличие, совести и человеческого отношения к друг другу и к тем людям, которые к тебе приходят.
Спасибо большое. Я напомню, что в «Пиджаках» сегодня была член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Александровна Петренко. Спасибо за интересную беседу. Приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – «Пиджаки».